Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю информационно-аналитическую программу. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов после полудня. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса главные новости прошедшей недели в нашей программе. Переходить административную границу через Ангури стало труднее.
Всячески стараются, чтобы население в предвыборные дни не перешло границу и чтобы не голосовать перекрытые обходные пути.
В Грузии отпраздновали День независимости.
Парад стал первым большим событием, на котором чествовали грузинских солдат.
Сергей Багапш заявил о планах строительства зернового терминала в Абхазии.
Прежде всего, создание морского зернового терминала необходимо для российских производителей и трейдеров зерна.
Подробнее о самых важных темах прошедшей недели в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Грузии завтра пройдут выборы в органы местного самоуправления. Иван Свида был назначен начальником Генштаба Вооруженных сил Украины в ноябре прошлого года. В Южной Осетии отмечают 18-ю годовщину принятия акта провозглашения независимости республики. В Грузии завтра пройдут выборы в органы местного самоуправления, в результате которых будут выбраны 64 сакрибула сроком на 4 года. В 64 сакрибула всего 670 мест для кандидатов, избираемых по пропорциональной системе. Что касается мажоритарной системы, то численность мажоритарных мандатов в муниципальных органах местного самоуправления страны разная, что зависит от площади конкретной единицы самоуправления. Самым крупным среди сакрибула является городской законодательный орган Тбилиси, в котором предусмотрено 25 мажоритарных мест. Всего тбилисская сакрибула предусматривает 50 депутатских мест. Политические партии и избирательные блоки назвали в Тбилиси 228 мажоритарных кандидатов. Тбилисцы завтра впервые выберут мэра столицы. Тбилиси – единственный город в Грузии, где пройдут прямые выборы столичного градоначальника. Мэров остальных четырех городов – Кутаиси, Рустави, Батуми и Поти – местные сакрибулы выберут на основе конкурса между кандидатами. До внесения изменений в избирательный кодекс мэр Тбилиси также избирался городским законодательным собранием столицы. В Тбилиси 10 избирательных округов и 741 избирательный участок. Чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Джон Басс надеется, что грузинские избиратели продемонстрируют завтра высокую активность и зафиксируют свою позицию. Об этом американский дипломат заявил до начала церемонии передачи дипломов выпускникам Американской академии. «Я доволен, что в этих выборах участвует очень много партий. Что касается избирательного процесса и ожидаемых результатов, то я воздержусь от каких-либо комментариев на эту тему до выборов», — отметил Джон Басс.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине подал в отставку начальник генерального штаба, главнокомандующий вооруженными силами страны, генерал Иван Свида. Как сообщили в субботу в Министерстве обороны Украины, генерал сказал, что в сложившейся ситуации признает право президента реализовать его видение путей развития вооруженных сил Украины с другим начальником генштаба. Иван Свида был назначен начальником генштаба вооруженных сил Украины в ноябре прошлого года указом президента Виктора Ющенко. Рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Объясняя причины своего решения уйти в отставку, Иван Свида написал в заявлении, цитирую: «Как офицер и ответственный человек, я готов работать в сложных условиях на укрепление обороны страны. Однако в сложившейся ситуации я признаю право президента реализовывать видение путей развития вооруженных сил, но он будет это делать с другим начальником генерального штаба». Конец цитаты. Свида руководил генштабом менее года. На этот пост его утвердил прежний глава государства Виктор Ющенко. В обнародованном пресс-службой оборонного ведомства заявлении генерала армии не уточняется, какие именно инициативы президента Виктора Януковича он не разделяет. Несколько дней назад министр иностранных дел Константин Грищенко заявил, что Украина снимает с повестки дня вопрос о членстве в НАТО и не будет вступать в организацию договора о коллективной безопасности. В самое ближайшее время по инициативе правящей партии регионов Верховная Рада должна утвердить внеблоковый статус государства. В Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В самопровозглашенной Республике Южной Осетии отмечают 18-ю годовщину принятия акта провозглашения независимости республики. 29 мая 1992 года Верховный Совет де-факто республики принял акт провозглашения независимости Республики Южная Осетия. Власти Испании заявили, что в аэропорту Мадрида был арестован один из главных наркобаронов Италии, Паскуаль Клаудио Локателли. В аэропорту он ждал прилета своего сына. Локателли скрывается с 1989 года, когда ему удалось убежать из тюрьмы во Франции. По словам главы МВД Испании, арестованный является связующим звеном между производителями кокаина в Южной Америке, гашиша в Северной Африке и европейскими преступными группировками. На парламентских выборах в Чехии, согласно предварительным данным, лидирует левоцентристская социал-демократическая партия, набравшая чуть более 20% голосов. Основной соперник, правоцентристская гражданско-демократическая партия, отстает от социал-демократов примерно на 5%. В палату депутатов чешского парламента, как ожидается, пройдут еще 3 или 4 партии. Выборы в Чехии проходили 2 дня, в них приняли участие около 60% граждан, имеющих право голоса. Отменен комендантский час в столице Таиланда Бангкоке и ряде провинций страны. Премьер-министр Апсихит Вичачио заявил сегодня журналистам, что ситуация в стране находится под контролем властей. Комендантский час был введен 19 мая после того, как в ходе беспорядков в Бангкоке погибли 85 человек. В антиправительственных выступлениях участвовали сторонники экс-премьера Таксина Чиновата, который, по их мнению, незаконно был смещен с поста в результате военного переворота.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Александр Касаткин. За последние дни населению Сгальского района стало труднее переходить административную границу через Нгури. Грузинская сторона связывает ужесточение контроля с абхазской стороны предстоящими выборами. Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» в Зугуде Геронтий Каличава связался с жителями Гальского района. Какая обстановка в регионе, в материале Геронтия Каличава и Мзии Парисяшвили.
О том, что перед выборами российские пограничники ужесточили контроль на административной границе и не пускают граждан Грузии из Гальского района в Зугдиди, заявляет представитель правительства Абхазии в изгнании Торникек Иланава.
Всячески стараются, чтобы население в предвыборные дни не перешло границу и чтобы не голосовать, перекрыты и обходные пути. И российские пограничники не пускают население, чтобы направить в сторону Зугдиди.
Информацию о том, что на участке административной границы от Убая Ошсантия передвижение максимально ограничено, подтверждает грузинской службе «Радио Свобода» и жительница села Отубая, хотя она это не связывает с предстоящими выборами. По словам респондентки, которая из-за соображений безопасности предпочитает быть неназванной, говорит, что пересечь границу давно запрещают российские пограничники. Никого не пускают. У меня была одна обходная тропинка, и недавно там тоже встали русские. Они мне сказали, что я пересекаю границу, это преступление. Я стала оправдываться, что мама у меня больная и хотела ее проведать. Они не говорят, что выборы и поэтому нельзя переходить. Они говорят, что это запрещено и не пускают. Другая ситуация на участке Атубая-Ганмухури. По словам жителей этой местности, им не запрещают переходить границу.
Я с моей женой подошли к пропускному пункту и попросили, что моя теща больная. Если можно, пустить мою жену, они ее пропустили. У Ганмухури-Атубая границы нет такой ситуации и не знаю, что происходит на границе Печоры-Ганмухури.
Говорит житель села Отубая. Об ограничениях на административной границе еще раз заявил председатель правительства Абхазии Георгий Барамия сегодня вечером. По словам Барамия, он собирается проголосовать завтра на избирательном участке в село Рухи Зугдидского района, которое находится примерно в 2 километрах от административной границы Абхазии.
Это был материал Геронтия Каличава и Мзии Парисяшвили. Напомню, что уже завтра в Грузии состоятся местные выборы. Поэтому туда отправился обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Он сейчас у нас на прямой линии из Тбилисской студии. Добрый вечер, Демис.
Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, Александр.
У нас забавное эхо, но я думаю, что мы попробуем с этим справиться в ближайшее время. Демис, расскажите о ваших первых впечатлениях от Тбилиси. Что вот первым делом привлекает ваше внимание?
Ну, пока мои впечатления от Тбилиси еще очень фрагментарны. Я даже не успел зайти в старый город. Ну, конечно, впечатление уже есть. Город такой очень открытый, не холодный, он не отталкивает. И очень понравилось, что город такой очень разный. Ты идешь по Руставели, это полная бутиков, административных зданий, улица. Потом сворачиваешь на улицу, которую я сегодня окрестил церковной, куча лавочек с иконами, книгами, портретами патриарха. А потом вдруг поворачиваешь налево, и там небольшая пешеходная зона с кафе в таком абсолютно пражском стиле. И одна из кафешек называется КГБ со слоганом KGB still watching you, то есть КГБ все еще следит за тобой. Что однозначно не понравилось, так это отношение к пешеходам. То есть местные автомобилисты их не замечают.
Дэми, скажите, а есть ощущение, что город готовится к выборам, и чувствуется ли это сразу, или когда к этой подготовке нужно присматриваться?
Ну, когда я сегодня вышел из отеля, первое, что я услышал, это сигналищие автомобили, много автомобилей. Первая мысль была, что это свадьбы. Сегодня суббота, традиционный свадебный день. Однако я ошибся, выйдя на Руставели, обнаружил там колонну автомобилей с флагами синего цвета с оранжевыми крыльями на них. Я позвонил нашему корреспонденту Олесе Вартанян, она мне объяснила, что эти производители шума – это сторонники Альянса за Грузию, Ираклия Алассания.
Дэми, скажите, извините, вы приехали из Праги, где сегодня именно проходят выборы в парламент. Ощущается ли разница вообще в подходах к предвыборной агитации и в подготовке к самим выборам?
Здесь... Алло.
Алло.
Да-да-да, мы вас слышим.
Я продолжу, да? Все в номерах, то есть такая магия цифр, потому что на всех плакатах, которые здесь есть, это однотипные рекламные плакаты, там постановочные фото и крупным шрифтом выделенные номера партии кандидатов в мэры в избирательных списках, то есть там номер 5, номер 2, номер 3. Но странно, что никакой фантазии особой нет у людей, вот, которые делали эти плакаты, они все практически одинаковые. Но самое большое политическое шоу сегодня устроил Гиги Угулава. Он в одном из отдаленных районов грузинской столицы собрал людей и выступал перед ними с трибуны. Я там сам не был, однако шанса не увидеть Гиги Угулава сегодня не было у любого человека, который включил телевизор, потому что он выступал и в прямом эфире на «Руставе-2», а потом его передавали первым сюжетом во всех новостных выпусках. Очень энергично, с подключением восторженных жителей Тбилиси и так далее.
Спасибо вам, Демис. Напомню, что у нас на прямой линии с тбилисской студии был обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов. Приношу свои извинения за небольшие технические накладки. В понедельник грузинская газета «Квирис Палитра» опубликовала данные традиционного еженедельного опроса респондентов. Им пришлось ответить на вопрос о том, какого президента они желали бы иметь. Согласно предложенной редакции оценочной системе, максимальный балл соответствовал 9, минимальный – 1 баллу. Как выяснилось, такой президент, каким был в свое время глава администрации США Рональд Рейган, для опрошенных был бы самым желанным. Результаты опроса комментируют аналитики в материале Кэти Бочеришвили.
Самым рейтинговым среди опрошенных 447 респондентов оказался 40-й президент США Рональд Рейган. Возможно, высокий рейтинг политика, в свое время не только прекратившего холодную войну, но и вошедшего в историю США как автора успешной регономики, был бы не столь неожиданным сам по себе, если бы не его соседство с экс-президентом Грузии Звиадом Гамсахурдия, занявшим в рейтинге второе место, что очень удивило аналитиков. И дело даже не в том, что за Звиадом Гамсахурдия снова следует американский президент, на этот раз Барак Обама, явно снизивший за последнее время свое внимание Грузии. А в том, что в этом же списке Иосиф Сталин ненамного опередил Сильвио Берлускони, который наверняка меньше всего хотел бы быть похожим на вождя всех времен и народов. Лишь замыкающий список Владимир Путин со своими 2 баллами был бы понятен более всего, если бы перед ним не оказались Эдуард Шеварднадзе и Михаил Михаил Саакашвили. Столь интересный результат опроса газеты эксперт Георгий Хуцишвили назвал показателем неадекватности мышления, царящего сегодня в грузинском обществе, и такой же неадекватности оценки важных вещей.
Вот совершенно непонимание того, в какой исторической эпохе какие личности могут сгодиться и какие не могут. В каких, предположим, вот супергосударствах или малых государствах может быть какой-то тип человека пригоден для того, чтобы быть президентом, или не быть пригоден. Полная неразбериха в суждениях людей. Много различных мнений, так сказать, несовместимых друг с другом.
Практически согласен с Георгием Хуцишвили и социолог Рамаз Сакварелидзе, увязывающий результаты опроса с предстоящими в Грузии местными выборами.
Не исключено, что в основном в этом опросе люди были мотивированы тем, о чем говорят на кухне, что ли, когда говорят о политике и какие имена фигурируют. Не очень-то серьезное дело и не указывающее на четкую политическую мотивацию людей. У них мотив больше такой популистический, кто популярнее, чем политический. Поэтому этот результат не оставляет места для оптимизма, что при выборах эти же люди будут руководствоваться политическими причинами.
Принято считать, что грузинское общество исключительно политизировано. Однако, по мнению аналитиков, это отнюдь не означает, что оно политически грамотно. Классическое свидетельство тому – результаты данного опроса.
Это был сюжет Кати Бочаришвили. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш заявил о планах строительства зернового терминала на побережье Абхазии. О перспективах этого проекта материал нашего сухумского корреспондента Антона Кривенюка.
Абхазия может стать узлом для транзита российских грузов в страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Такая перспектива реальна, во всяком случае, для российских производителей и экспортеров зерна. Накануне о планах строительства зернового терминала на побережье Абхазии заявил президент Сергей Багапш. Генеральный директор государственной компании «Абхазхлеб» Нукзар Агрба пока может теоретически рассуждать о перспективах этого проекта. Его компанию правительство еще не ставило в известность о подробностях грандиозной стройки.
Прежде всего, создание морского зернового терминала необходимо для российских правителей и трейдеров зерна. Будут выполняться работы по восстановлению элеватора, и даже зная, что они будут делать большую перевалку, 2,5 тонны, 1 000 000 тонн в год.
Говорит Агрба. Транзит российского зерна через абхазские порты может облегчить положение экспортеров. Сейчас потребности в перевалке зерна на экспорт через российские порты, расположенные на Черном и Азовском морях, составляют 20 миллионов тонн в год. По прогнозам, к 2015 году объем, необходимый экспортерам, вырастет до 40 миллионов тонн в год. Общие возможности российских портов в настоящий момент не превышают 15 миллионов тонн в год. Возможности Абхазии не решат эту проблему, но даже прогнозируемый объем до 2,5 миллионов в год даст ряду экспортеров преимущество. Единственное место, в котором может расположиться подобный терминал, находится в селе Нижняя Шера, в нескольких километрах от Сухума. Сотрудники компании «Абхазхлеб» показали нам это место. Здесь находится громадный элеватор и какие-то другие остатки хозяйственных построек. К зданию, подобному горе, мы продвигаемся по кускам металлолома, кирпичей и мусора, разбросанным по всей территории. Здание выглядит заброшенным, хотя выясняется, что коллектив неработающего уже несколько лет предприятия каким-то образом сам ремонтирует крышу, что-то латает и чинит. Так что элеватор мог выглядеть и хуже. Из общего ряда разрухи выделяются подъездные железнодорожные пути, отремонтированные несколько лет назад. Вся эта 8-гектарная территория находится прямо на морском берегу, а глубина моря позволяет подходить здесь к берегу судам большого водоизмещения. Чтобы возродить этот объект, нужно потратить до 2 миллионов долларов. А чтобы сделать из него терминал для перевалки зерна, подобно тому, который существует в российском городе Туапсе, уйдет еще более 25 миллионов долларов. Нукзар Агрба, который боится, что проект будет реализован без участия руководимой им компании, считает, что плюсы от него очевидны.
Вот, Абхазии выгодно что? Во-первых, эти люди получат рабочие места. Рабочие места будут, производство обновится, плюс арендная плата будет нормальная. Я знаю, что там сутки хранения зерна очень дорого стоит.
Говорит руководитель компании «Абхазхлеб». Производители и трейдеры зерна могут получить за счет его транспортировки через Абхазию дополнительные бонусы. Например, в Абхазии намного легче, чем в России, договориться с государством о льготном режиме экспортных пошлин на транзитной грузе. Пока об этом рано говорить, но экономического лоббизма в Абхазии большие перспективы. Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Сухум, Нижняя Шера.
Военный парад, приуроченный к главному государственному празднику Грузии, Дню независимости, прошел на проспекте Руставели перед парламентом Грузии. В параде приняли участие несколько тысяч военных, различная сухопутная и авиационная техника. Рассказывает тбилисский корреспондент «Эхо Кавказа» Олеся Вартанян.
После августовской войны парад стал первым большим событием, на котором чествовали грузинских солдат. Все военные были в форме новой расцветки. Теперь грузинские солдаты будут ходить в камуфляже светло-зеленого цвета в сочетании с песочным желтым. У всех военных были новенькие американские винтовки М-16. В центр города вывели почти четверть всей грузинской армии и несколько типов наступательной военной техники. Как во время церемонии парада сказал президент Михаил Саакашвили, именно на такой армии сегодня держится гарантия независимости страны.
Все хорошенько прислушайтесь к звукам марширующих и к звуку военной техники. Это стук сердца грузинской государственности. Как бы ни старался враг остановить стук этого сердца, он этого никогда не сумеет сделать.
Сказал Саакашвили. Парадом этого года грузинское правительство возвратило былую довоенную традицию на 26 мая показывать общественности сильную и развивающуюся армию, готовую защитить страну. Этот имидж был подорван во время августовской войны. Тогда, после двухдневной наступательной операции в Южной Осетии, грузинские военные начали хаотично отступать. Российские войска тогда почти беспрепятственно заняли большую часть Западной и Центральной Грузии. Как позже отмечали американские специалисты Пентагона, грузинская армия была хорошо экипирована и вооружена. Но быстрое поражение было обосновано несколькими фундаментальными проблемами. Например, со связью. Солдаты во время боевых действий принимали приказы не по специальным рациям, а по мобильному телефону. На сегодняшнем параде грузинское оборонное ведомство попыталось показать, что они провели работу над ошибками. На центральный проспект были выведены несколько подразделений, экипированных специальным коммуникационным оборудованием. В рядах военной техники первыми появились машины по обеспечению связью. Во время своего выступления Саакашвили подчеркнул, что реформы в Грузии будут продолжаться и что правительство не собирается останавливаться на пути интеграции в европейские структуры. По его словам, за счет развития страны можно будет добиваться гарантии неповторения агрессии со стороны России. О возможной конфронтации с Москвой Саакашвили подробно говорил уже после парада, во время открытия монумента погибшим за независимость страны. Это высокая стела в несколько десятков метров в центре города. На ней, кроме имен погибших во время последних войн, высечены фамилии жертв сталинских репрессий, а также тех, кто боролся с большевиками в начале 20 века. Грузинский президент, одетый в военную форму, сказал, что на монументе было оставлено место для тех, кому в будущем придется воевать за независимость Грузии. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Открытие памятника грузинским воинам стала темой круглого стола, который провел Демис Паландов.
У нас на прямой связи из Тбилиси бывший начальник генштаба вооруженных сил Грузии Автандил Цкитишвили, из Сухуми бывший глава Совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба и из Владикавказа в прошлом премьер-министр и командующий вооруженными силами Южной Осетии Олег Тезиев. Тема у нас сегодня сложная и, конечно, сопряжена со множеством эмоций участников конфликтов. Сначала поподробнее о самом событии. В Тбилиси открыли мемориал в память о погибших за независимость и территориальную целостность Грузии. На памятнике будут увековечены имена, цитирую, грузинских юнкеров, погибших в 1921 году, руководителей восстания 24 года, погибших в Абхазской войне 92-93 годов и во время российской агрессии в августе 2008 года. Конец цитаты. Всего на мемориале будет увековечены имена и фамилии 3500 человек. Мой первый вопрос в Тбилиси. Автандил Цкитишвили, скажите, что для вас он символизирует? Насколько сейчас актуально ставить память погибшим конкретно в Абхазской войне и в войне 2008 года?
Вопрос сложный. Видимо, надо ставить такой памятник, но этот памятник одновременно должен также и олицетворять тех людей, которые погибли из сопредельной стороны тоже.
Сейчас вопрос в Сухуми, Станислав Лакоба. Скажите, как вы относитесь к открытию этого памятника? А в конце концов, в Абхазии тоже много памятников, павшим в грузино-абхазской войне, и наверняка среди воевавших на грузинской стороне были и патриоты Грузии, солдаты, которые не нарушили законы воинской чести.
Я хотел бы сказать, прежде всего, что сам день 26 мая 1918 года, провозглашение независимости Грузинской Демократической Республики. Этот день абсолютно никак и никогда не отмечался в Абхазии, потому что он всегда был связан с началом оккупации Абхазии в 18-21 годах. И нужно прежде всего знать, что Абхазия до того, с 11 мая 18 года, была в составе Горской республики. Так что мы абсолютно в этом плане никак не сходимся. И то, что в Грузии называют независимостью, у нас называют оккупационным режимом, от которого были освобождены в 1921 году. То, что касается памятников. Насколько мне известно, если уж избавлялись от памятников, вот в Кутаиси есть также памятник Сталину в Горе. И этот памятник абсолютно никто не трогает. И совершенно очевидно, какие были репрессии в тот период относительно всех народов, и в том числе и самих грузин. А то, что касается конкретно этого памятника, названного за территориальную целостность, естественно, никакого отношения мы к этому не можем иметь, потому что речь идет, видимо, о территориальной целостности бывшей грузинской ССР. Но это дело грузин устанавливать такие памятники. У нас есть, естественно, свои памятники, но когда погибал наш воин, говорили, что он погиб за родину, но не говорилось, что он погиб за там территориальную целостность Абхазии или что-то в этом роде. Мне кажется, что такие термины международно-правовые, они как-то все же нивелируют отношения к тем очень важным и трагичным событиям.
Олег Тезиев, вопрос во Владикавказ. Связи между осетинами и грузинами, несмотря на конфликт начала 90-х годов, оставались куда более тесными, чем у грузин и абхазов. И чередование грузинских и осетинских сел в Южной Осетии, взаимные экономические связи. Было ли до августа 2008 года ощущение, что грузины и осетины могут перейти от вражды к примирению? Люди, которые воевали.
Временами возникало такое ощущение, но только временами. И мы понимали, что это не так. Желаемое выдается за действительное. Но вот по поводу открытия памятника, я понимаю так, что Грузия – суверенное государство, ее право открывать памятники, и мы ни в коей мере не можем вмешиваться в их. Но у нас тоже открываются памятники. Памятники жертвам агрессии грузинской, начиная с 1989 года. Я не думаю, что есть основания грузинской стороне обсуждать наши памятники. Абсолютно согласен с господином Лакобой от того, что как абхазские войны, так и осетинские войны умирали за свою родину.
Давайте вернемся к дню сегодняшнему. На открытии монумента Михаил Саакашвили в частности заявил, цитирую: «На монументе, наряду с фамилиями, написанными золотыми буквами, есть и пустые места. Я мечтаю, чтобы эти пустые места никогда не заполнились. Мы все должны сделать все для того, чтобы фамилии не добавились. Но мы должны быть готовы надеть форму и в решающий момент взять оружие. Все должны быть готовы пасть на своей земле, чтобы наши имена написали в пустых местах этого монумента. Это генетический код нашей страны, и это опыт нашей истории. Это главная гарантия нашего будущего», — заявил Саакашвили. Автандил Цкитишвили, к кому, по вашему мнению, обращены эти слова? Это будет война за независимость или территориальную целостность?
Если президент страны, являющийся одновременно главнокомандующим вооруженными силами, делает подобные заявления, это значит, что у него есть какие-то основания делать подобные заявления. А то, что касается там пустых мест и так далее, я не готов вам ответить на этот вопрос, буду говорить вам абсолютно честно. Хотя нашей независимости и нашей, так сказать, территориальной целостности, есть определенные угрозы, противостояние есть, перемирие не заключено, оно временно. В общем, надо находить выход из положения.
Станислав Лакоба, как вы оцениваете слова Михаила Саакашвили?
Я думаю, что он остается верен себе с точки зрения военного реваншизма. И мне кажется, что, по сути дела, он прикрывает речь о сохранении независимости с сохранением режима личной власти. По-другому я не могу оценить эти слова. Я думаю, что то, что касается военных событий, если об этом идет речь, я думаю, что на современном этапе, в нынешнее время, это просто авантюризм, это анахронизм, и поезд, как говорится, ушел. Я не думаю, что Грузия способна будет вообще на какие-то серьезные события, да еще военные. Мне кажется, это все попахивает провокацией и рассчитано только на внутреннее потребление.
Точно такой же вопрос Олегу Тезиеву. Владикавказ, ваш прогноз ситуации? Возможно ли новая война за территориальную целостность со стороны Грузии?
Планировать уже заранее какие-то потери, это значит планировать какие-то боевые действия. А я думаю, что, в общем-то, очень кощунственно прозвучали эти слова. И мне больно слышать такие выражения из уст главы государства.
У нас на прямой связи из Тбилиси был бывший начальник генштаба вооруженных сил Грузии Автандил Цкетишвили, из Сухуми бывший глава Совета безопасности Станислав Лакоба и из Владикавказа в прошлом премьер-министр и командующий вооруженными силами Южной Осетии Олег Тезиев. Всего доброго, господа, и мира нашим народам.
Круглый стол провел Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю информационно-аналитическую программу. Завтра мы будем рассказывать для вас самые свежие новости с местных выборов в Грузии. Поэтому ближайшие полчаса нашей программы будут посвящены информации со всего Кавказа. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. С вами сегодня Александр Касаткин. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Грузии завтра пройдут выборы в органы местного самоуправления, в результате которых будут выбраны 64 сакребула сроком на 4 года. В 64 сакребула всего 670 мест для кандидатов, избираемых по пропорциональной системе. Что касается мажоритарной системы, то численность мажоритарных мандатов в муниципальных органах местного самоуправления страны разная, что зависит от площади конкретной единицы самоуправления. Самым крупным среди сакребула является городской законодательный орган Тбилиси, в котором предусмотрено 25 мажоритарных мест. Всего тбилисская сакребула предусматривает 50 депутатских мест. Политические партии и избирательные блоки назвали в Тбилиси 228 мажоритарных кандидатов. Тбилисцы завтра впервые выберут мэра столицы. Тбилиси – единственный город в Грузии, где пройдут прямые выборы столичного градоначальника. Мэров остальных четырех городов Кутаиси, Рустави, Батуми и Поти местная сакребула выберут на основе конкурса между кандидатами. До внесения изменений в избирательный кодекс мэр Тбилиси также избирался городским законодательным собранием столицы. На Украине подал в отставку начальник генерального штаба, главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Иван Свида. Как сообщили в субботу в Министерстве обороны Украины, генерал сказал, что в сложившейся ситуации признает право президента реализовать его видение пути развития вооруженных сил Украины с другим начальником генштаба. Иван Свида был назначен начальником Генштаба Вооруженных сил Украины в ноябре прошлого года указом президента Виктора Ющенко. На парламентских выборах в Чехии, согласно предварительным данным, лидирует левоцентристская социал-демократическая партия, набравшая чуть более 20% голосов. Основной соперник, правоцентристская гражданско-демократическая партия, отстает от социал-демократов примерно на 5%. В палату депутатов чешского парламента, как ожидается, пройдут еще 3 или 4 партии. Катастрофа произошла в Липецком центре боевой подготовки и переучивания личного состава. Самолет потерпел катастрофу во время выполнения планового задания при взлете. Членам экипажа удалось катапультироваться, и в настоящее время их состояние удовлетворительное. Сам падающий самолет никаких жертв и разрушений на земле не вызвал. В настоящее время создана специальная комиссия во главе с начальником главного штаба ВВС России. По предварительной версии, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность. Отменен комендантский час столицы Таиланда Бангкоке и ряде провинций страны. Премьер-министр Апсихит Вичачива заявил сегодня журналистам, что ситуация в стране находится под контролем властей.
С новостями из нашей студии была Любовь Баматова. Напомню, что завтра мы будем рассказывать вам о местных выборах в Грузии. Поэтому ближайшие полчаса нашей программы будут посвящены традиционной воскресной теме – информации со всего Кавказа. Итак, в ближайшие полчаса нашей программы Дмитрий Медведев побеседовал с правозащитниками.
Подобное общение – единственный способ донести информацию до руководителя страны.
В России будет создан Совет старейшин Северного Кавказа.
Медведев и Хлопонин хватаются за любую соломинку, если им кажется, что она поможет не утонуть в проблемах Кавказа.
Планируется построить автомобильную дорогу между Абхазией и Северным Кавказом.
Есть проект, который мы работаем с руководством страны, имею в виду России, и с главами субъекта Федерации Северного Кавказа.
Обо всем этом слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Неделю назад Дмитрий Медведев провел встречу со своим советом по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Заседание было посвящено ситуации на Северном Кавказе. Его итоги подводит член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
19 мая состоялась очередная встреча президента России Дмитрия Медведева со своим советом по развитию гражданского общества и правам человека. Это заседание было целиком посвящено проблемам Северного Кавказа и по большей части проблемам соблюдения прав человека. Наверное, это хорошо, что президент уделил внимание такому вопросу. Только вспомним, что когда-то такие советы были не нужны. Работающая политическая система и независимые СМИ доносили до самого верха важную информацию. Но уже в январе 95-го омбудсмену Сергею Ковалеву, прилетевшему из Грозного, превращавшегося российской армией в руины, пришлось прорываться к президенту Борису Ельцину, чтобы заглянуть ему в глаза. Собственно, состоявшееся в прошлую среду общение с президентом Дмитрием Медведевым – прямое продолжение той встречи Ковалева и Ельцина. За это время многое изменилось. И, пожалуй, подобное общение – единственный способ донести информацию до руководителя страны. Во встрече участвовали многие правозащитники, активно работающие на Северном Кавказе. Выступала, например, Светлана Ганушкина, которая говорила о ситуации в Чечне. Говорила так, что приехавшие из Чечни лояльные власти правозащитники в основном защищали Нурдина Хаджиева и Рамзана Кадырова и лишь под конец похватились и заговорили о проблемах республики. О главной проблеме Чечни – похищениях и исчезновениях людей, безнаказанности похитителей, невозможность опознания тысяч человеческих останков – рассказывал мемориалец Аюб Титиев. Его коллеги из Дагестана и Ингушетии Заурбек Газиев и Тамерлан Акиев также говорили о тяжелых проблемах в соседних республиках. Дмитрий Медведев вполне четко обозначил свою позицию по вопросам борьбы с терроризмом на Северном Кавказе и соблюдения прав человека. Он сказал: «Нужно говорить вслух, прямо, так как вы говорили сегодня очень жесткие слова. Правозащитное движение на Кавказе живо, оно не является подпольным, несмотря на сложности. Вы говорите все, что считаете нужным, и делаете так, как считаете правильным. В этом смысл вашей работы. Эти слова можно рассматривать как некий мандат для тех, кто действительно озабочен ситуацией с правами человека на Кавказе». Президент сказал, что он готов двумя руками подписаться под сказанным о неэффективности внесудебной репрессии, и что любые внесудебные репрессии могут принести временный эффект, но последствия будут абсолютно обратные. Неужели Медведев осудил эту практику? Дмитрий Медведев согласился с Людмилой Алексеевой в том, что есть две главные задачи – восстановление доверия населения и уничтожение незаконных вооруженных формирований. Руководители субъектов федерации, которые занимаются двумя этими направлениями как важнейшими, у них есть шансы достичь успеха. Неужели теперь все руководители субъектов федерации, в том числе и Чечни, должны общаться с гражданским обществом, должны мириться с существованием независимых правозащитных организаций? Если эти сигналы превратятся в действие, если президент изучит, как обещал, полученные им письменные материалы, если заработает лаборатория по идентификации, которую он с подачи Аюба Титиева обещал создать, то толк от встречи будет. Но все же президенту была явно ближе светлая сторона. Он говорил о том, что нужно думать не только о мартирологе, но и о позитивном образе будущего. Мне кажется, что это противоречие. Соблюдение прав человека не факультативное, а необходимое условие для этого будущего, для этой нормальной жизни. И власть должна это признать.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. На том же заседании Совета прозвучало предложение сформировать Совет старейшин Северного Кавказа. Дмитрий Медведев предложение поддержал. На эту тему комментарий писателя Германа Садулаева.
Официальный российский правозащитник Элла Памфилова, чья должность называется так длинно, что может соперничать с титулом какого-нибудь средневекового шейха, предложила сформировать на Северном Кавказе постоянно действующий совет старейшин. Президент Дмитрий Медведев эту инициативу поддержал. В оптимистическом ключе высказался и сенатор Асланбек Аслаханов, сославшись на почтенную кавказскую традицию во всем слушаться стариков, которая, оказывается, была в силе и в советское время. Наверное, вспомнил Политбюро ЦК КПСС и лично Леонида Ильича Брежнева. Официальный Грозный комментировать инициативу правозащитницы в законе не торопится. Возможно, потому, что на эту тему не высказался настоящий национальный лидер России и спаситель чеченского народа Владимир Путин. А самодеятельность плюшевого медвежонка в президентском кресле никто давно не принимает всерьез.
Тем более и сроку ему осталось всего до 2012 года. А там или наступит конец света, согласно пророчествам индейцев майя, или вернется на свой законный престол спаситель и благодетель. А может еще и потому, что для Чечни советы старейшин новость так себе. Были уже и старейшины, и советы, и даже Мехкхел, верховное собрание всей великой чеченской державы. И помнится, они рьяно поддерживали Джохара Дудаева в его самых авантюрных планах. Однако при такой массированной поддержке на самом высшем уровне, идею совета старейшин наверняка будут продвигать и дальше. Медведев и Хлопонин хватаются за любую соломинку, если им кажется, что она поможет не утонуть в проблемах Кавказа. И главное, институт совета старейшин как нельзя лучше соответствует духу времени и стилю нынешнего политического руководства России, которое последовательно подменяет структуры реальной представительной демократии бесправными декоративными образованиями. Так что и совет старейшин будет вполне уместен. Сегодня только ленивый не пишет, что вовсю возрождаются архаичные институты и средневековая дикость. Все так, но отметим для себя, что есть еще одна почтенная традиция у российских народов – бунт, который, в отличие от цивилизованной политической революции, всегда абсолютно бессмысленный и беспощадный. Но это ладно, не будем никого стращать, все равно никто не боится. Значит, скоро, может быть, засядут в прохладе кондиционеров седые скорбленные старцы с клюками и будут всем советовать. Да только кто станет слушать? Геронтократия в современных северокавказских обществах – еще один миф, подобный байкам про тейпы и кровную месть. Влиятельны в военизированном горском обществе были молодые, здоровые, активные и отчаянные мужчины. Юрисдикция стариков распространялась не дальше вопросов семьи и родового быта. Современная молодежь еще меньше склонна во всем слушаться старших. Несомненно, старики окружены вниманием и заботой более, чем на севере от границы Хлопонинского воеводства. Но даже почтение – это далеко не то же самое, что послушание. Остается констатировать, что власть разыгрывает еще один нелепый и никчемный фарс. Зрители спят или ждут антракта, чтобы пойти в буфет.
Это был комментарий писателя Германа Садулаева о создании Совета старейшин Северного Кавказа. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий также комментирует именно эту тему.
Здесь и мне хотелось бы сказать несколько необязательных слов. Вера в структуры, подобные Совету старейшин, не нова. Это то, чем грезили все, условно говоря, миротворцы в начале первой чеченской кампании, романтизируя традиционные кавказские институты, возлагая на них неоправданные надежды. Именно тогда в легковерной журналистской среде стали пользоваться необыкновенной популярностью легенды о том, как силой брошенного между враждующими платка чеченская женщина может остановить кровопролитие. А древняя демократия чеченцев, которая стала основой их свободолюбия, о непреодолимой традиции кровной мести, трактовавшейся тогда как совершенное орудие справедливости. Сегодня возвращение к этим, утратившим во многом свое очарование мифам, стоило бы считать признаками прогрессирующего хронического слабоумия. Как можно верить в силу авторитета старших в обществе, в котором запросто убивают без оглядки на пол, возраст, наличие родственников? Где власть, даже консультативная, очевидным образом не может находиться в руках у коллективного органа, поскольку она вся без остатка принадлежит одному человеку. И с этим человеком никакому патриарху не сравнится ни в мудрости, ни в величии, ни в умении распоряжаться чужой кровью.
Это был комментарий главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого. Напомню, что все материалы программы вы можете послушать, прочитать или прокомментировать на нашем сайте echokavkaza.com.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Взрыв в центре столицы Ставропольского края 26 мая 2010 года привлек внимание нашего постоянного комментатора из Москвы Сергея Маркедонова.
На фоне событий в Ингушетии, Чечне и Дагестане ситуация в Ставропольском крае, как правило, оставалась в тени. Взрыв в центре краевой столицы 26 мая 2010 года теоретически должен изменить это положение дел. Хотя в России, как известно, от теории до практики зачастую дистанция огромного размера. Но что заставляет обратиться к детальному анализу ситуации на Ставрополье? С одной стороны, взрывов подобных акций 26 мая в крае в последние годы было немало. Тем паче, что с каждым днем мы все с большим основанием можем говорить о скатывании Северного Кавказа в состоянии террористической диверсионной пандемии. Однако трагедия 26 мая выделяется в ряду других по нескольким причинам. Во-первых, начиная с января нынешнего года, именно Ставропольский край является базовым регионом для деятельности полпреда президента в Северокавказском федеральном округе. Здесь находится столица нового округа Пятигорск, а в Ессентуках, в здании администрации Кавказских минеральных вод, размещается временная штаб-квартира Александра Хлопонина. Кто бы ни стоял за терактом, а сегодня озвучиваются две версии о бесловинском подполье русских радикальных националистах, он является чувствительным вызовом для особого чиновника по Кавказу. На фоне трагической гибели наиболее вероятного кандидата в премьеры КЧР Фраля Шибзухова и отсутствия внятных предложений по изменению ситуации в регионе, Ставропольский взрыв серьезно подрывает и без того слабое доверие к протеже Кремля. Во-вторых, взрыв произошел в тот день, когда в Ставропольском дворце культуры и спорта должен был пройти концерт чеченского ансамбля «Войнах». Те, кто замышлял теракт, наверняка понимали, что такие концерты объективно способствуют консолидации российского полиэтнического сообщества. И нельзя сказать, что злодейские намерения организаторов теракта внести дополнительную напряженность в общество полностью провалились. Таким образом, новый вызов, брошенный российской власти в Ставрополе, повторюсь, от кого бы он ни исходил, заставляет более внимательно отнестись к ситуации в крае, который чиновниками в Москве рассматривается как форпост российской государственности на всем Северном Кавказе. Ни один из российских регионов не менял свой имидж столь радикально и столь быстрые сроки, как Ставропольский край. До 1991 года Ставрополье становилось ньюсмейкером исключительно в связи с очередной победой в нескончаемой битве за урожай. После 1991 года некогда стабильный регион в одночасье превратился в окраину государства, причем в неспокойную воюющую окраину, своеобразную границу между русским и кавказским миром. Однако русский этнонационализм, в отличие от Кубани, не стал официальной идеологемой краевой элиты. Ставропольский национализм был ограничен требованиями жесткого миграционного контроля. Он был более практичным и, если угодно, приземленным, в отличие от эстетического шовинизма представителей краснодарской краевой элиты. Соседство с Чечней, Дагестаном и другими северокавказскими республиками способствовало формированию ставропольских политиков не только оборонного сознания, но и культуры политической медиации, умения вести торг и согласовывать интересы различных групп. Именно в этом крае были апробированы механизмы по гражданской интеграции представителей разных этногрупп. Здесь, как нигде в России, умеют просчитывать интересы северокавказских политических и деловых элит, понимать их реальные устремления. Но без целенаправленной поддержки из Москвы Ставрополье утратит роль плавильного котла, превратится в оборонительный вал, границу внутри страны. А это скорейший путь к усилению ксенофобии, проникновению ее в высшие эшелоны краевой власти. При подобном сценарии неизбежен рост конфликтов как между русским населением и представителями иноэтничных общин, так и между разными этногруппами. Сегодня от улучшения ситуации в крае, на границе между русским и кавказским миром, во многом зависит состоятельность России в целом.
Это был комментарий московского политолога Сергея Маркедонова. Противостояние различных групп, политических и клановых интересов в Карачаево-Черкесии породило глубочайший кризис, внешними признаками которого являются политические убийства, как старые нераскрытые, так и совсем недавние. Черкесские общественные организации готовят акции протеста, считая, что только таким образом можно предотвратить гораздо более серьезные последствия. Подробности в материале Мурата Гукимухова из Черкесска.
Черкесское общественное движение «Адгихаса» намерено провести акции протеста против политического террора, развязанного в Карачаево-Черкесии. С начала года были убиты двое видных представителей черкесского общества. Лидер молодежного крыла «Адгихаса» Аслан Жуков и советник президента Карачаева-Черкесии, кандидат на должность председателя правительства Фраль Шибзухов. В интервью «Радио Свобода» один из организаторов акции протеста, председатель общественного движения «Адгихаса» Мухаммед Черкесов.
Из горького опыта, что все политические убийства не раскрывались, хотя они на слуху у всех были, кто заказчик, кто убил, и правоохранительные органы быстро всегда нападают на след. Тем не менее, дела до конца не доводилось, как говорили в прошлом по телефонному звонку, и давление власти, а сейчас к нему прибавилось и давление кланов деньгами, могут подкупить людей, чтобы они закрыли эти дела. Поэтому мы хотим своим митингам протеста показать, что не позволим, чтобы убийцы избежали кары.
Предполагается, что на фоне протестных заявлений прозвучат и другие политические требования, вплоть до раздела республики на два субъекта. Вне зависимости от конечной цели, это проверенный способ добиваться вмешательства федерального центра, когда властям приходится выбирать между повиновением региона и наведением элементарного правопорядка. Так было в 2004 году, когда родственники убитых семерых предпринимателей дважды захватывали кабинет президента Бадыева и здание парламента республики с требованием отставки президента и руководителей силовых структур, и только так смогли добиться независимого расследования и наказания для убийц. С этим мнением солидарен и родной брат депутата Ислама Крымшамхалова Хаджи Мурат. Его брат, депутат Народного собрания Ислам Крымшамхалов, в ту пору лидер карачаевской оппозиции, был убит 13 января 2009 года.
Дело моего брата зашло в тупик, вернее, его привели туда. Занимались оперативный работник с ЮФО. Они удивлялись, как много замешано в этом деле лиц. Но больше всего они жаловались на предательство со стороны сотрудников правоохранительных органов здесь. В итоге они от этого дела отказались. Отчаиваться нельзя все равно. Аллах все видит. Мне кажется, все равно зло будет наказано.
Это был брат убитого депутата Ислама Крымшамхалова Хаджи Мурат. Есть и другой аспект ситуации в регионе. Местные кланы развязали между собой борьбу за власть в республике. Часть стратегии этой борьбы – дискредитация президента Бориса Ибзеева в глазах федерального центра, как человека, не способного руководить сложным субъектом. В республике распространяются слухи о скорой отставке президента и назначением на этот пост более достойной кандидатуры. В этом смысле общественный протест может оказаться на руку тем, кто несет реальную ответственность за политический террор в республике. Ответить на эти вызовы руководству Карачаева-Черкесии, похоже, нечем. Президентская власть слаба, Борис Ибзеев не контролирует парламент. С декабря прошлого года в республике нет министра внутренних дел. С февраля вакантно кресло председателя правительства. В итоге республикой руководят исполняющие обязанности, неуверенные в завтрашнем своем положении, а после убийства Фраля Шибзухова к этому чувству добавился еще и страх, считает председатель общественного движения Дагихаса Мухаммед Черкесов.
Короче говоря, здесь полная безвластие, анархия, разгул преступности, и оно нарастает, это нас беспокоит. Как говорят, кто следующий? Страх, наверное, все-таки у людей тоже есть, даже у этих высших чиновников.
В надежде дожить до лучших дней местные олигархи усиливают охрану и покупают бронированные автомобили. Рассчитывать в Карачаево-Черкесии нужно только на себя. Подконтрольный им криминал ездит на машинах со снятыми государственными номерами. Правоохранители безмолвствуют. В народе говорят, что в нашей маленькой берлоге собралось слишком много медведей. Ничего хорошего из этого не выйдет. Мурат Гукимухов для «Кавказского часа» из Черкесска.
Продолжаем нашу программу. Подводим итоги того, что происходило на Кавказе в прошедшей неделе. Новая резолюция парламентской ассамблеи Евросовета по Нагорному Карабаху вызвала недовольство Еревана. Армянские официальные лица направили в посте протестное письмо. Рассказывает наш корреспондент в Ереване Лилит Арутюнян.
Европейский парламент, в частности, призывает активизировать переговорный процесс и воздержаться от нарушений режима прекращения огня, установленного в 1994 году. На эти призывы армянская сторона отреагировала положительно. Однако есть другой пункт резолюции, который вызвал возмущение в Армении. В резолюции выражается беспокойство тем, что права сотен тысяч беженцев продолжают оставаться нарушенными. И в этом контексте Европейский парламент требует вывести армянские войска с так называемой оккупированных территорий Азербайджана, тем самым позволив выселенным жителям вернуться в свои дома, настаивая, что армянские войска должны срочно покинуть все примыкающие к Нагорному Карабаху азербайджанские территории. Председатель Национального собрания Армении Овик Абраамян в пятницу направил письмо председателю Европарламента, выразив в нем озабоченность в связи с резолюцией. В той части резолюции, которая относится к Нагорно-Карабахскому конфликту, есть формулировки, противоречащие мирному переговору. переговорному процессу по Карабахскому конфликту, позициям ОБСЕ и Европейского Союза. Подобный подход наносит вред авторитету Европарламента и может очень негативно повлиять на процесс карабахского урегулирования, говорится в письме. Депутат от парламентской фракции партии «Наследие» Лариса Алавердян назвала документ нелепым.
Ставка Азербайджана и иже с ними на то, что принятие все большего числа неправовых документов с неприкрытым запахом нефти, что это может как-то повлиять на реально существующую ситуацию. Я думаю, что они обречены на абсолютный провал. Армении пора проснуться от долгосрочной дипломатической спячки и в ответ на дезинформацию Азербайджана работать, не покладая рук, на воссоздание реального облика и образа ситуации в регионе.
Секретарь фракции Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов считает недопустимым представление неполных и непрофессионально составленных докладов по таким важным вопросам.
Для нас неприемлемо то, что армянские вооруженные силы должны выйти из освобожденных территорий. Потому что оккупированные территории – это территории Геташен, Мартунашен, север Мартакерта, которые оккупировали азербайджанские захватчики. Если бы господин Кириллов был в регионе, то он бы понял, что оккупированные территории на самом деле есть. Но эти оккупированные территории оккупировала не Нагорно-Карабахская республика, а азербайджанские захватники.
Координатор оппозиционного армянского национального конгресса Левон Зурабян охарактеризовал принятую Европарламентом резолюцию как серьезное поражение армянской дипломатии.
Резолюцию мы расцениваем как серьезное поражение армянской дипломатии, потому что еще никогда Европарламент не употреблял таких односторонних выражений в отношении Карабахского конфликта. Впервые в практике Европейского парламента сформулирована мысль о том, что Армения оккупирует какие-то территории Азербайджана. К сожалению, такие резолюции, хотя они и не имеют правовой силы, но они проходят бесследно. Происходит накапливание таких документов. На эти документы очень часто производятся ссылки во время различных форумов, переговоров. И это, к сожалению, будет иметь действительно очень отрицательное значение.
Кирилл Тартунян для Радио Свобода, Ереван, Армения.
О планах строительства новой автомобильной дороги, которая будет соединять Абхазию и Северный Кавказ, сообщил президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш. Рассказывает наш сухумский корреспондент Семен Пегов.
Руководство Абхазии и России ведет переговоры о строительстве автомобильной дороги, которая будет соединять Абхазию и Северный Кавказ. Этот проект на протяжении последних лет достаточно активно обсуждается в обществе. Однако официально о нем до недавнего времени заявлено не было. Теперь строительство трассы наряду с возобновлением работы Сухумского аэропорта и ремонтом железной дороги входит в государственную программу по развитию коммуникаций. Об этом журналистам сообщил президент республики Сергей Багапш. Дорога, соединяющая Абхазию и Северный Кавказ, по словам президента, имеет прежде всего стратегическое значение.
Да, у нас есть выход на Россию через ПСО. И слава богу, что так сложилось исторически, географически. События в Южной Осетии показали, что когда один выход, он всегда опасен. Поэтому есть проект, который мы работаем с руководством страны, имею в виду России, и с главами субъекта Федерации Северного Кавказа. Это дорога между Южным и Северным приютом на Карачаево-Черкесию автомобильная.
Помимо решения стратегических задач, строительство дороги должно позитивно сказаться и на развитии экономики республики. Сергей Багапш озвучил незамысловатую формулу, подтверждающую эту мысль.
Там, где едет дорога, едет экономика. Это закон, от которого никто никогда не уйдет.
Если говорить о конкретной пользе, то президент привел в пример, по крайней мере, две статьи доходов. Это привлечение туристов и отдыхающих и движение товаров через абхазские порты.
Грузопоток юга России мы сможем замкнуть на себе. Определенный, поскольку новороссийские Туапсе, вы знаете, очень насыщенные. Россия страна большая, выход на южные моря не очень много. Поэтому один из вариантов, который мы сейчас прорабатываем, будет этот вариант.
Напомним, что строительство автомобильной дороги, соединяющей Абхазию и Северный Кавказ, планировалось еще в советское время. Однако этот проект так и не был реализован, как считают многие, по политическим причинам. Сегодня абхазам и родственным им народам, населяющим Северный Кавказ, адыгейцам, черкесам и кабардинцам, приходится добираться друг к другу в объезд, делая крюк в лишние 700 километров. Строительство прямой дороги, конечно, могло бы значительно укрепить связи между ними, чего всегда опасалась, скажем, все та же Грузия. Тем не менее, у некоторых абхазских политиков не всегда однозначное отношение к этому проекту. Есть мнение, что республика еще недостаточно окрепла для того, чтобы таким образом открывать свои границы. Абхазский экономист Беслан Барателя убежден, что в этом смысле опасаться нечего.
Мы живем в условиях глобализации, мы уже открыты, хотим того или нет. Мы смотрим информационный канал зарубежных стран. Какая разница, к нам приезжают люди и через Псову или через другую дорогу, этот процесс все равно идет. А готовность не заключается в том, что мы должны закрываться от мира, а мы должны готовить наше общество к тому, что мы будем жить в открытом обществе. Если мы это сможем сделать, тогда проблем не будет. А если не сможем сделать, то даже одного Псова нам будет достаточно, чтобы просто раствориться.
Дорога, соединяющая Северный Кавказ и Абхазию, будет проходить через Кадорское ущелье. Сейчас для того, чтобы добраться от Сухума до верхней части Кадорского ущелья, где находятся села Ажера, Гячрипш, Гянсвиш и другие населенные пункты, в августе 2008 года освобожденные от грузинских военных, нужно потратить около 5 часов. Расстояние в 100 километров приходится преодолевать со скоростью не более 20 километров в час, и проехать там можно разве что на джипе. То есть строительство дороги необходимо не только для развития внешних коммуникаций, но и для развития коммуникаций внутри страны. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали субботнюю программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр.